Сегодня мы с вами продолжим начатое на прошлом занятии рассмотрение нашего с вами отношения к Богу, к самому к себе, к окружающему, на основе и опыте случая с гадаринским бесноватым. Напомню, что мы с вами расстались на том, что Господь по просьбе бесов позволил им вселиться в свиней, и те с крутизны бросились в море. И святый архиепископ Иоанн Сан-Франциский, обращаясь к нам, говорит: «Да, есть бесы в мире, нужна борьба с ними, нужна бодрственность в этой борьбе, нужны внимание и вера, непоколебимая в силу Христову, разрушающая все твердыни врага, нужна защита Христова». Этой истине пришел научить нас Господь. Итак, внимание, вера, силу. Сколько раз в жизни приходится сталкиваться с явлением, когда люди, страдая маловерием, ну, к примеру, от того, что их родственники страдают или от нечестия, или от алкоголя, или от прочей какой страсти, приходят в отчаяние. У них укореняется мысль, что родственник никогда не спасется. Или сами. Я, наверное, никогда от этой страсти не избавлюсь. Вот такому человеку задаем вопрос. Скажите, Бог всемогущий? Да, отвечает. Всемогущий, это значит, все может. А почему же тогда сомневаешься? Значит, Бог не всемогущий. Значит, Он не может. А если может, зачем? Отчаивайся, терпи, надейся, верь. То есть, еще раз, нужна неколебимая вера в Христа, в Его силу, что Он разрушает все твердыни врага. И мы видим, как одержимые животные, то есть свиньи, только что здесь мирно пасшиеся у прибрежных скал, вдруг охваченные каким-то невидимым вихрем, среди ясной погоды, вопреки всякому инстинкту самосохранения, бросаются с крутизны в озеро и тонут. Так бросаются люди на всякие безрассудные поступки, их самих ужасающие. На самом деле, иногда человек сделает, потом думает, как же это мог сделать. А в тот момент, когда творил, вот как указывает, был безрассуден. То есть безрассудно. О чем это говорит? Тот человек не рассуждает, сотворить, не сотворить, угодно Богу, не угодно. Делает без рассуждения. Если мы с вами переберем жизнь, то мы обнаружим, что мы с вами без рассуждения большую часть своих дел творим на земле. Большую. За редким исключением мы начинаем рассуждать и взвешивать. И то обычно взвешиваем, рассуждаем с позиции, выгодно мне это, удобно мне это, приятно ли мне это. То есть выгодно, невыгодно, удобно, неудобно. И за редким исключением задаем вопрос, а угодно ли это Богу? А у нас всегда единственное должно быть в разуме один вопрос, угодно ли это Богу? Вот оно рассуждение правильное. Угодно ли это Богу? Другого быть не может. Сколько убийств и самоубийств, предотвращенных, сколько семейных очагов сохраненных, Сколько преступлений избегнутых от одного только воззрения человека на Слово и на крест, видимо и невидимо останавливающий человеческую душу на пороге падения. То есть вот, когда мы призываем Бога к рассуждению, достаточно иногда одного взгляда на икону, на крест, достаточно один раз крикнуть «Господи!», то есть призвать имя Бога, и нету преступления, нет самоубийства. Мы знаем, практика показывает, что именно таким образом человек и спасается. То есть мы с вами должны просить о том, чтобы Господь нам постоянно даровал вот эту рассудительность спасительную, чтобы Он нам даровал памятование о Боге, потому что у нас мы повсеместно забываем. «И бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло». Что же случилось дальше? Пастухи, видя происшествие, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происходящее, потянулись отовсюду гадаринские люди, чтобы посмотреть на то, что произошло. Дальнейшее евангельское повествование позволяет нам предположить, что этих людей влекло к месту события прежде всего любопытство. Любопытство и теперь в мире шествует пред всеми другими душевными человеческими чувствами, не только добрыми, но и злыми. Оно идет часто пред милосердием и состраданием. То есть вот это любопытство, вот эта тяга к новостям, оно у людей опережает все. Для некоторых расстаться с новостями равносильно смерти. Они себе в жизни не представляют. Они настолько питают свою душу этими новостями, что лишиться новостей – это лишиться жизни. Так и говорят, а что же, вообще уже что ли? Вот такое ужасное явление. Вот святые нам указывают на правильный наш путь в жизни и на правильное наше отношение к всевозможным явлениям, которым мы окружены, в том числе и вот к новостям, к нашему с вами нездоровому любопытству. Оно, любопытство, опережает страх и чувство самосохранения. Вот настолько любопытство сильно в человеке, что страх не останавливает. Начиная с самого детства. Один показательный случай в Термезе в городе, Средняя Азия. Дети играли в песочнице в детском саду. Воспитательница буквально на минуту ей надо было отлучиться в корпус. Она сказала: «Детки, не выходите из песочницы, играйте, я сейчас вернусь». Приходит в песочницу, там только один ребенок. Спрашивает: «Где остальные?» А у них туалет был деревянный на улице, в углу территории. И ребенок говорит: «А вот подошел дяденька и сказал: вы в туалет не ходите, там на стене висит змея». И детки побежали смотреть змею. Вот, зная, что она ядовитая, любопытство настолько перевесило, что бросились рассматривать эту змею. Один. Со всей группы один не пошел. Понятно, что у воспитательницы чуть инфаркт не случился. Слава Богу, подвигая действительно на стенке внутри туалета висит змея, дверь открыта, вся группа согралась и в восторге обсуждает это событие. Вот это любопытство нас с детства преследует, и многие с ним просто не борются. За грех его не считают, а постоянно вскармливают. И еще раз, даже не убеждают более тяжкие события. Я, к примеру, был свидетелем следующего происшествия. Подъезжая к перекрестку, впереди шла машина, а на перекрестке случилась авария. Значит, столкнулись два автомобиля. И вот водитель, который проезжал мимо, он настолько ему было любопытно, как же они там стукнулись, кто что там помял, он отвернулся боком, смотрел на эту аварию, а ехал прямо, не останавливаясь. Перед ним машина остановилась, и он со всего размаху въехал в ту машину. То есть он тут же сделал аварию. Это расплата была за его любопытство нездоровое. Но увидел аварию, помолись. Господи, помоги им. Скажи себе, это Силуамская башня. Это не потому, что они самые грешные столкнулись. А это и мне предупреждение, что если не опомнюсь, будет хуже. То есть Силуамская башня. Вот как правильное отношение христианина к подобным событиям. У нас же любопытство настолько сильно, что оно перевешивает и страх, и наказание, и беды. То есть все страхи. Происшествие для человека есть нечто столь же необходимое в жизни, как хлеб. То есть питается этими происшествиями. Ведь как жадно припадает к экранам телевизоров, к радиоприемников, как только где-то произойдет что-то. Наводнение, землетрясение, заморозки, где-то убьют, что-то взорвется. Все. Все. Этим люди питаются. Ты слышал? Нет, не слышал. Ты знаешь? Все. И каждый старается, даже узнал, что было, старается еще и посмотреть на это по экрану телевизора. Извращенная природа человеческая созерцает мир не как отражение небесной гармонии, где каждая мелочь драгоценна своим непосредственным отношением к великому целому Божьего мира. Падшая природа человека созерцает мир как скучную бессмысленность, где можно лишь отыскать в себе различные приятности, и где непрестанно происходят различные любопытные события. Люди устремляются к новостям. Но вот скучный мир, только новости и радуют человека. Они его занимают. Так вот, святые указывают, новостями закрыт в мире вход к божественным тайнам. Новостями закрыт вход к божественным тайнам. То есть тот, кто интересуется новостями, тот не сможет вникнуть в божественные тайны. Он сам себе прекращает. Поэтому, помним, святой Силуан Афонский говорит, кто интересуется газетными новостями, телевизора тогда еще не было, молиться не сможет. А преподобный Исааки говорит, что человек вообще в нужник превращается, когда интересуется новостями. Святой Никодим Святогорец говорит, что даже если царство будет рушиться, нас это не должно касаться. Жители гадаринские поспешили, конечно, к необычайному происшествию и пришли к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Ну вот он цепи рвал, голый бегал, скрутить его не могли, а тут сидит тихий, одетый. Ужаснулись. Было чему ужаснуться, от чего вострепетать. Явное чудо. Действие силы сверхъестественной. Но исцеление даже, а поистине воскрешение к жизни человека, живущего в гробах, То есть, по своей сути, это воскрешение. Человек для людей был мертв, для спасения. И без всяких рассказов было явно чудо. Однако, подтверждая видимое, свидетели события рассказывали всем прибежавшим из города и селений, как исцелился бесноватый. Что же происходит? Жители, конечно, падают на колени от благодарности Богу, что к ним пришел столь великий целитель. Они радуются о спасенном человеке, которого столько времени видели гибнущим. Они, конечно, указывают Спасителю на других бесноватых и больных, прося об исцелении их. Они приглашают Спасителя к себе, просят его осчастливить их, войти вглубь страны. Если бы все случилось так. Но случилось совсем иное. Погубив свиней, бесы, хотя и не получили права опять войти в людей, но, несомненно, утешились, видя свои собственные чувства и желания в душах гадаринских жителей. Гадаринские жители просили Иисуса отойти от пределов их, и просил его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них. То есть пришли люди, увидели такое благодеяние. Вместо того, чтобы сказать, упасть в ноги, зайди к нам, вот тут еще бесноватые больные, помоги нам. Нет, они увидели, что свиней нету. И бесы такую радость получили. Вот они говорили, отойди от нас. Что тебе до нас? Не мучь нас. И вот это же настроение, отойди от нас, Иисус, оно возникло у этих людей, у гадаринцев. То есть утешились бесы, чувства и желания ихние у людей. То есть они уподобились тем бесам. Кто из нас никогда не был виновен в этом грехе, пусть первый бросит в них камень гадаринцев. Кто из нас никогда не говорил, отойди от меня, Господи. Понятно, что языком вряд ли кто осмелится так сказать. Но святые учат, что в большинстве случаев мы свои желания и душевные качества обнаруживаем в поступках. То есть мы поступком отрекаемся от Христа. Мы поступком гоним Его от себя, говорим, отойди от меня, Господь. Мне некогда, что твои законы, что твой красный свет на перекрестке. Я тороплюсь, мне некогда, отойди, Христос, и бежим на красный свет, и бежим в неположенном месте через дорогу. Говорим, отойди, мне некогда, отойди от меня. Что мне твои законы? Скорость нарушают водители, говорит, отойди, Господь, со своими законами, некогда мне, я тороплюсь, у меня более важные дела есть, отойди от меня. И если мы с вами будем перебирать, мы массу найдем. Легли без молитвы в постель, отойди от меня, Господь, не нужен ты мне, мне некогда, я спать хочу, мне не до тебя. Сели за стол, встали из-за стола без молитвы. Отойди от меня, Господи, я к столу тебя не приглашаю. Если мы будем перебирать, мы столько найдем случаев, когда мы поступком говорим, отойди от меня, Господи. Это вот когда не касается еще нашего материального. Запретить вход в свои пределы, в свои жилища, воплощенному живому Богу, Творцу неба и земли. Что может быть необычайнее и чудовищнее этого поступка? И вместе с тем, нет ничего в мире более обычного этого поступка. В нем виновен решительно каждый, живущий на земле. В нем повинны все, не взирающие на небо и не обращающие взора к Сыну Человеческому. Ежедневно, ежечасно мы не пускаем нашего Господа и Спасителя войти в наши пределы, не пускаем к себе Его, стоящего около нашего человеческого сердца. Се стою и стучу у двери. Кто отворяет ему, кто помнит его среди своей жизни? То есть мы с вами, как только не взираем на небо, как только не поминаем Бога, мы таким образом просто сами отвращаемся, мы не пускаем его ни в сердце, творя грех, а рядом стоит, стучит. Но не будем говорить о внутренних, тонких и постоянных отречениях от его духа, которых никто в мире не видит, кроме ангелов. Сколько в человечестве и совершенно открытого, грубого, дерзкого неповиновения воле Божией, восстание против истины Христовой. Христос также гоним в своем мире, как Он был гоним в своей Иудее. Там и говорили: отойди от меня. И сейчас то же самое: отойди от меня, Господи. Отойди. Гордовинские жители, которые не хотели его пустить в свою страну, были все-таки лучше современных жителей земли. И просил его весь народ гордовинский окрестности удалиться от них. Подумайте, они просят Господа. Разве просят сейчас Господа, чтобы он удалился от той или иной страны? Это слишком. Это слишком богобоязненно для современности. Сейчас просто изгоняют Господа из человеческих сердец, из юношеского разума, из святой детской молитвы. На самом деле, сейчас просто гонят. В школах преподают детям теорию Дарвина. Правильно было бы на самом деле ее не опускать без внимания, теорию Дарвина. То есть преподавать ее так, как она звучала, но с правильным на нее взглядом. Ведь теории Дарвина вытравливают из юношеского разума бытие Божие. То есть гонят Христа из разума теории Дарвина. Правильно было бы, очевидно, преподавать следующим образом, что да, вот была такая теория, которая учит о эволюции, что якобы человек появился и вся цивилизация в результате совершенствования. Вот от молекулы одно переходило в другое, такая цепочка выстроилась и дошла до наших дней, и мы с вами вот такими стали людьми. Но получается, что не Бог творец, а вот сама природа, сама по себе, она создала, трудилась и человека вот таким образом, и все остальное. Так вот, ни одна теория не была столько раз опровергнута, сколько теория Дарвина. И она уже осталась не как научная теория, а как идеология, которая учит, что Бога нету, что Бог не творец всего. а природа, Творец. Так вот, если бы детям преподавали, что да, есть такая теория, но она, ну, мягко говоря, несовершенна. И вот можно буквально одним предложением зачеркнуть всю эту теорию. Поскольку там считается, что одно непрерывно переходило в другое в процессе развития, там есть громадная пропасть. Вот сначала у птиц были перепонки, у динозавров и прочих, и вдруг перо. Вот перехода от перепонки к перу нету, где только не искали и как только не искали. Перепонка – это простейший двигательный аппарат. Перо – это настолько сложный аппарат, очень сложный. И перехода нету, то есть рушится вся теория Дарвина на самом простом. Нету цепочки, нету обрублена, если ее вести таким образом. Но это вот только один из доводов, а их масса. Так вот, гонят из сердец, из юношеских, из разума. Это только теория Дарвина просто одна из тех причин, один из тех рычагов, которыми действуют на разум юношеский. Молитву гонят. Не молится у нас с вами молодежь, к сожалению. Грубо не пускают Господа войти в человеческое сердце. Сколько лживых теорий о христианстве, сколько неправды о Сыне Божьем, как презираем Он во многих учениях человеческих, как искажен лик Его божественный, и унижается Его истина. То есть, если мы оглянемся вокруг себя, то обнаружим, что масса сект всякого рода, и каждая претендует на истину, осуждение о Боге, мироздание и так далее. Вот это мы живем вот сейчас вот в этом мире. Мало того, хочется добавить, что даже те, кто считает себя верующими, в большинстве своем, те, кто ходит в храм, не имеют ни малейшего представления о Боге. То есть о Троице, а то простое, что должен знать христианин. То есть сколько ипостасей, сколько воли у Христа, сколько лиц, как они друг к другу относятся, о равночестности. Вот эти элементарные вещи должны дети знать. У нас взрослые даже не задаются вопросом, чем отличается Отец от Сына, от Святого Духа. Вот элементарные вещи, чем отличается Отец от Сына, от Святого Духа. Ладно, они его духовное скажут. Но если мы в храме свои спрашивал в храме, спрашивал, ни один человек не мог ответить из присутствующих верующих. Вот это наш уровень. Мы говорим, отойди, Господи, не хочу я про тебя знать ничего. Да не хочу я. Нет, воскресная школа, ходи. Но нет, отойди от меня, Господи, я не хочу знать про тебя ничего. Литературы сколько угодно, ладно, не было раньше. Не нашим странам европейским осуждать гардаринскую страну. Не современным цивилизованным народом осуждать гадарийцев, нам с ними не тягаться. Чтобы научиться нам самим лучше следовать за Господом и никогда не отвергать Его, вникнем в причины их человеческого ослепления. Еще раз, мы с вами чем занимаемся? Мы изучаем механизм, который движет нашими чувствами, помыслами, нашими поступками. Если мы с вами разберемся в корне, мы с вами сможем искоренять все, что противно Богу, и взращивать то, что Богу угодно. Ведь страшная беда, когда мы с вами срываем только плоды, только верхушки сорняка, а корни плодоносят и плодоносят. Почему? Да не понимаем, мы не видим механизма, корня не видим. Так вот, святые отцы нам и указывают. Вот еще раз, в чем же все-таки причина ослепления гадаринцев? Гадаринцы опечалились гибелью своих свиней. Вот, увидели, то, что тут сидит исцеленный человек, это одно. Но свиней-то нету. Вот как беда. Свинья была и нету. Гадаринцы пожалели себя и испугались за себя. Не истинно пожалели себя и не истинно за себя испугались. То есть их же не убивал никто и не грозил им. То есть есть истинный страх, ну, страх, скажем, перед ответом перед Богом за наши с вами злодеяния. Это естественный такой страх. А вот этот страх остался без имущества, он неестественный. Надо было бы иначе за себя пожалеть, иначе за себя испугаться. Гадаринцы в Господе увидели своего разорителя. Разорил. Пришел, были свиньи, нету. Божественный разоритель зла и неправды, истребитель бесовской власти над миром, Господь явился гадаринцам как житейский разоритель их имущества. Все другое померкло для гадаринских глаз. Эти глаза, раскрытые испугом, увидели только ужасную для себя истину – свиней, исчезнущих в светлой глубине Галилейского озера. То есть испугались, нет свиней. Вот этот страх лишиться имущества, он настолько укоренился во многих, что вот как раз через это сатана двигает человека к тому, что он говорит: «Отойди от меня, Господи». Вот еще раз, массово люди грехом зарабатывают себе на жизнь. Или, творя грех, зарабатывают себе на жизнь. То есть, чтобы не лишиться заработка, жалования, человек творит грех. Вот у него страх. Если не буду творить грех, значит, лишусь своей свиньи. Вот страх, как бы не лишиться свиньи, заставляет творить грех. Отсюда женщины говорят: ну как же, у нас там на работе все в брюках ходят, форма такая. Как же я без брюк пойду? Говорит: отойди от меня, Господи. То, что у тебя там написано в Священном Писании, мерзость перед Богом, женщина в мужской одежде, отойди от меня, это меня не касается, отойди со своим законом. Вот моя свинья тут. Ради этого красится, говорит, меня с работы выгонят. Ради этого люди творят грех. Или еще хуже, зарабатывают грехом, торгуют порнографией, сигаретами и прочим. Торгуют такую литературу, которую в руки брать нельзя. Говорит, ну как же, мне же надо жить на что-то. То есть, если не буду этого делать, я лишусь своей свиньи. И вот этот страх лишиться свиньи, он больше страха сотворить мерзость перед Богом. Вот он, механизм, который в нас действует. 8 марта. Страх как бы не лишиться поздравления. Вот. С 8 марта. Цветов, слов приятных. Но по своей сути, в принципе, вот женщин поздравляют с женским днем. Вот за то, что ты женщина, я тебя поздравляю. Ну-ка пусть мне скажет хоть одна женщина, что она сделала, как она потрудилась для того, чтобы родиться женщиной. Вот какой подвиг совершила? Вот где трудилась женщина, за это вот, за эти труды меня поздравляйте. Я женщина. Ну понятно, что мы должны женщин любить. Мы должны их и взглядом, и словом ласкать. Мы должны им оказывать всякие почести, потому что они нам помощницы в жизни. Ведь женщина сотворена помощником. Господь сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника по нему. И сотворил помощницу. Помощница, конечно, благодарны должны быть. Да? На 8 марта, помним, эта безбожница Клара Цеткин придумала этот праздник. Праздник эмансипации, богопротивный праздник. Потому что Господь сказал, когда из рая нас выпроваживал, сказал, муж твой господствует над тобой. А Клара Цеткин сказала, нет, сравняемся, эмансипация. Ведь такое было уже в 4 веке. И женщины тогда уже начали стричь волосы, таким образом показывая, что они равны мужу. За что на Ладикийском соборе святые отцы прокляли женщин с обстриженными волосами. То есть вот эта эмансипация, она была уже давно суждена. Нет, не вменяется нам. И еще страшное явление. Уже не важно, с чем поздравляют. Главное, чтобы поздравляли. Некоторые задают вопрос, ну а что же делать, человек от всей души принес цветы, что гнать его что ли? Ну, очевидно, может быть правильно сказать следующим образом, когда нас этими цветами награждают, скажут, да, я вот благодарна, что ты меня уважаешь как человека, как женщину, да, но этот праздник я не справляю, потому что он вообще-то богопротивный, но цветы примут с удовольствием и примут твое уважение ко мне. И теплые слова приму ко мне, но не в честь этого праздника, а потому что вот я тебя люблю, ты меня любишь. Вот очевидно так, если сказать, никто не обидится. И заодно человек будет знать, что это богопротивный праздник. А отпраздновать богопротивный праздник, это отречься от Бога, все, твердо. Вот кто праздновал, надо бы не просто покаяться, что богопротивные праздники, но еще и покаяться в том, что с таким образом отрекались от Христа. Отпраздновал, отрекся, все. Помним, что приказывали праздновать праздник языческие императоры, и когда христианин отказывался, то их убивали. Женщина шла, встретил ее воин, говорит, пойдем праздновать. Она говорит, я христианка, не могу идти, это отречение. Вперед меч и убивает ее, она идет на смерть, но не празднует, богопротивная. У нас лишь бы дарили, уже не важно что, праздновать. Итак, вот таким образом говорит, отойди от меня, Господи, мне ж цветы дают. А так не буду праздновать, лишусь цветов, сладких слов лишусь. Надо было ожидать повторения подобных событий в глубине страны, то есть свиней лишились, сейчас придет Господь, и в глубине страны начнется такое же. Если бы галилейский чудотворец прошел туда, в середину страны, и невыносимо показалась мысль о таком своем разорении, ну придет, ну да, будет исцелять, будет там спасать, но ведь тут свиньи, а там еще чего-нибудь лишимся. Невыносима такая мысль. Вот невыносима такая мысль для человека, что если я буду жить по заповедям Божьим, то я тут одного лишусь, а там этого лишусь. Молодости лишусь, перестану краситься и стричься. Буду как старуха. Все. Ну, невыносима эта мысль, невыносима она для женского пола. И так, чего ни коснись, невыносима мысль, как только приходится с чем-то расставаться, с нашим возлюбленным грехом. Да, Господи, я тебя люблю, только не трогай моего кумира, не разоряй его. Невыносима мысль, что придется с чем-то расстаться, с возлюбленным грехом, со зрелищами, но с телевизором, ну как же с ним расстанешься? Он такой возлюбленный. Да, Господи, я люблю, ну, телевизор тоже. Ну, не сам ящик, понятно, а то, что из него льется, гадости вот эти все. Мамона – страшный и мерзкий бог материальных ценностей и земных имуществ. Более чем бог живой царствует в сердцах человеческих. Еще раз. Мамона крепче сидит в сердцах, чем Господь. Вот это любовь к вещественному, к деньгам. Она крепче. Поэтому сейчас многие едут за границу на заработки, ну, поправить свое материальное положение. Ну, ладно, дело хорошее. Но ведь едут туда, где нет церкви. Нет там церкви православной. И говорят, отойди, Господи, со своими тайнами, с этими таинствами, с исповедью, с причастием, отойди от меня. У меня вон там мамона. Мне он дороже, чем ты. Жадно держится человек за свою пыль, за свою грязь. Понимает, что все материальное, не исключая его собственного тела, прах. И очень быстро обращается в прах. Однако такова сила греха. Человек пригвожден к земным ценностям. Пригвожден. Вот попробуй сумочку вырвать у кого-нибудь. Насмерть будем отбиваться за эту сумочку. Добровольно так вот просто не отдадим. Ну, на самом деле, человеку порезали все руки, а пока сухожилие не порезали, не отдала сумочку. Но отдала бы, руки были целые. Резали бандиты, вырывали сумочку у женщины. Она ее так крепко держала, деньги там были. Свои деньги. Ладно бы еще она отбивала казенные деньги. И то. А тут... Ради них, этих земных ценностей, все войны, все революции, все преступления. Ради богатства все бесчеловечие богатых людей. Вот все бесчеловечие богатых людей ради ценностей. В чем оно выражается? В скупости, в жадности, в том, что разоряют других. Ведь бесчеловечно разорить другого человека, чтобы на этом обогатиться. А иначе не обогатишься. Ведь как? Для того, чтобы иметь побольше, значит, надо кого-то отодвинуть локтем. А чтобы еще больше иметь, надо кого-то вообще разорить. И ради этого все зверство бедных. Вот бедные многие бросаются на преступления, кражи, убийства ради денег, ради тех же ценностей. И самая большая беда, даже тех бедных, которые не воруют, самая большая беда – это ненависть к богатым. Вот ненависть к богатым – это самая большая беда. Ведь они своей ненавистью убивают богатых насмерть. Сказано, ненавидящий брата своего человека убийца есть, не задумывается. Вроде бедный страдает, а еще и оказывается сам убийца. Не можете работать Богу и мамоне, говорят святые отцы, говорит Господь. Не можете работать Богу и мамоне, сказал Господь. Нет, можем. Говорю, нет, можем работать и Богу, и мамоне. Я говорю, тут вот и закон нарушаю, и в храм хожу. Да. И брюки дома ношу, и свечки ставлю. То есть можем, можем мы. А другие, более искренние, как гадарицы, говорят: удались от нас такой Бог, которому надо отдать все сердце. То есть удались от нас такой Бог, все сердце тебе не отдам. Потому что Богу надо все сердце отдавать. А у нас куда отдавать сердце все, если у нас не избавляются, не могут избавиться, отдать, выкинуть предмет греховности. Спрашиваешь, каешься, чтобы брюки носила? Каюсь. Выкинешь? Не, бачка, как же? Пусть полежат. Выкинешь краску? Нет. Пусть полежит. То есть нет, вот у меня в сердце, там она вот пусть лежит в сердце. Там тебе не место. Еще раз, вот это ужасное явление, Богу вопль. Нет, можем. Можем. И Богу, и мамоне. На двух стульях не усеть. Нету, сидим. Бесстрашно. Бесстрашно совершать злонамеренные грехи. Не просто грехи, злонамеренные. То есть зло, когда делает намеренно. И считает себя верующими. И ходит на исповедь, и на исповеди этот грех не называют. Потому что назовешь, надо будет каяться. А что-то я не каюсь в этом греху. Он же с ними живет. Как часто мы подобны бываем гадаринским жителям. Легионы греховных привычек и привязанностей держат нас вдали от сладчайшего Господа. Даже какая-нибудь сигарета отлучает людей нередко от святых тайн. Не зовущий Господа гонит его. Вот такое нам с вами страшное предупреждение. Не зовущий Господа гонит его. Если мы с вами не призываем Бога на помощь себе в одном, в другом, в третьем, если мы не благодарим Бога за одно, за другое, за третье, мы гоним Бога. Вот эта самоуверенность, самонадеянность наша с вами, она во всем сквозит. Во всем. Прежде чем что-нибудь сделать, говорит: Господи, помоги. Забываем. Нет, а что я сам могу? Не призывающий Бога гонит его, лег без молитвы. Встал без молитвы, прогнал Бога. Сел за стол без молитвы. Еще раз. Сколько приходит, говорит: да, вот, перед сном не молюсь. Так молиться перед ужином. Вечерние молитвы. Без ужина никто не ложится, а без молитвы запросто. Еще раз, сколько у нас с вами греховных привычек? Именно привычек. Навыкли, творим постоянно грех, он у нас норма, он нам глаз не колит. И таким образом, вот эти греховные привычки, они нас вдали от Бога держат. Спаситель принесен в жертву, лишь бы свиньи остались целы. Этой ценой покупается материалистическая культура и вся ее философия. Все построено на этом. Лишь бы свиньи были целы. Бога можно распять. На самом деле распинаем. Ведь каждый грех распинает Христа. Каждый грех. Лишь бы свиньи. Бедные слепые люди. Как плакал о них Господь. Если бы они теперь из загробного мира могли видеть наш мир, они бы, несомненно, захотели, как евангельский богач, неожиданно умерший, послать к нам кого-нибудь, чтобы предупредить нас о непрочности земного богатства и о реальности духовных страданий за пределами этого мира». То есть, если бы они оттуда увидели, они бы точно, помните, как богач сказал: вот пусть Лазарь воскреснет, придет, скажет моим братьям, чтобы они изменили свой образ жизни, чтобы они не горели здесь, как я. Вот Если бы увидели вот те гадаринцы, как мы с вами живем, им бы тоже захотелось прийти и предупредить. Но бессмысленно. Но вместо их загробной мольбы о непорочности мира, мы имеем большое свидетельство, это есть не слово Христово в мире. Зачем нам с того света свидетели? Есть Слово Божие. Вот оно, великое для нас с вами свидетельство. Не надо больше никого. Господь уже обо всем сказал. Вот верить Слову Божию, поступать по Нему, спасемся. Не верим, все, гадаринцы. Было бы слишком печально кончать евангельскую повесть о гадаринском событии, если бы не было, а у нее всеутешающего конца. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. То есть, просил Господа, чтобы быть с Господом. Единственным, кому хотелось остаться крепко около Иисуса, это исцеленному человеку. Вот он просил: «Господь, можно я с тобой буду?» Вот единственный из всех гадаринцев. Великая по внутреннему духу своему, но по влиянию на мир малое стадо, помним, что малым стадом называют церковь, преданную Христу. Так вот, великая по своему духу, но по влиянию на мир малое стадо Иисусова есть церковь исцеленных душ. Церковь исцеленных. Чем? Покаянием. Кому мало оставляется, тот мало любит. Читаем в Священном Писании. Господь сказал: простирающие ко Господу — это все те, кому много оставлено. То есть, кому много прощено. Много прощено грехов, исцелено язв. Вот кому много прощено, у кого много язв исцелено, как душевных, так и телесных, вот тот в этом малом стаде. В это малое стадо устремляющийся ко Христу душ вошел и исцеленный гадаринский страдалец. То есть, кому много прощено, тот много любит Бога. Как о евангельском слепорожденном, о нем можно сказать, что его страдание было: да явится на нем слава Божия. То есть, помним мы с вами, что когда спросили слепорожденный за грехи родителей или за свои грехи, так страдал, он говорит: да нет, чтобы явилась слава Божия. Вот так и с гадаринским бесноватым. Ради этого и все страдания человеческие, этим оно все объяснено и все оправдано. Пусть умолкнут те, которые не имеют крыльев, чтобы воспарить от человеческого страдания к славе Божией. И эти крылья дает только Христос, и они называются верой, которая начинается надеждой и кончается любовью. Вот крылья. Вера в Бога, надежда на Бога и любовь к Богу и к ближнему. Вот это дает человеку от человеческих страданий взлететь к Богу. Ни одни болячки, ни одни страдания нас с вами здесь не приведут ни в уныние, ни в отчаяние, ни в какое-то еще другое худое положение. Если мы будем туда взлетать, к Богу, да радость будет в любом положении. Ни нищета, ничего нас. Вот человек, еще раз, человек, который научился довольствоваться тем, что имеет, он всегда будет счастливым. Человек, который научился свои потребности сокращать по мере сокращения вот этого материального благополучия, он всегда будет доволен, он всегда будет рад, Он учился довольствоваться тем малым, что у него есть. Он радуется. Но человек, если этому не научился, если у него есть эта свинья, страсть к сребролюбию, ее сколько ни корми, она только тучнеет. Она жирнеет, эта страсть. Сколько богатый не прибавляет себе богатства, ему всегда это мало. Остановиться не может. Страсть, она жирнеет. Еще раз. Вот могут ли поколебать страдания телесные, физические, материальные человека, если он верит, надеется и любит? Господь, ты меня спасешь в любом положении. То есть все мне ко спасению. Господь не оставил преданного себе человека в бездействии около себя. Господь нас зовет к себе только для того, чтобы, соединив навеки с собою, послать нас опять в мир, чтобы мы, обновленные и исцеленные, мы служили людям, которых зовет Он, которым столь же сладко будет с нашим Господом, как нам. Вот нам с вами призыв апостольского служения. Вот он сказал Гадаринскому, бесноватому, иди и расскажи, что тебе сделал Господь. Тут пошел и стал рассказывать. Вот если мы будем рассказывать, что нам сделал Господь, то мы будем таким образом служить, как этот Гадаринский, бесноватый, исцеленный. Что как нас Господь спасал и спасает, сколько Он для нас сделал, и самое главное, что ведь Он нам даровал бессмертие. Бессмертие, жизнь вечную. Ну что может быть для нас более радостного? Ну нет, смерти, все. И там такое ликование, что человек просто не может не ликовать. Почему там постоянно славят Бога? Потому что внутри человека, буквально настолько переполняет благодать и радость, что он просто не может не кричать «Слава Богу!». Он не может не кричать «Слава Богу!» в Царстве Небесном. Вот ради этого здесь может что угодно претерпеть, чтобы очистить свою душу. Потому что никто, ничто нечисто не может войти туда. Хотелось освобожденному от уст человеку навсегда остаться у Христа. Он сначала понял это недостаточно глубоко. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Так и всякий, кто хочет остаться при Христе, научись жизни во Христе. Вот наше с вами начало исправления, оно начинается с воздержания. Если человек себя не воздерживает, он ни в чем не исправится. Ну, то есть свобода. Что хочу, то и делаю. И вот для этого у нас установлены посты. У нас со следующей недели начинается пост. И вот как у нас с вами это принято, накануне поста, мы с вами коснемся этого вопроса, чтобы нам с вами вспахать наше сердце, чтобы там к концу поста проросли благие плоды, чтобы нам покаянием удобрить нашу с вами землю. Мы не будем с вами говорить о том, что есть, что не есть. Открыли календарь и прочитали. Ведь у нас с вами, к сожалению, пост у многих сводится к желудку. А мы с вами поговорим о смысле поста. Вот кто поймет смысл поста, тот и поститься будет правильно, сомнений не будет. А самое главное, пост будет тому впрок. Митрополит Иоанн покойный, Санкт-Петербургский и Ладожский, обращается к нам Вот со следующими словами о посте. Заповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная человеком по сотворению его. То есть спастись, не вкушай. Вот что хочешь, вот с этого, не вкушай с этого дерева. Согрешил Адам, вкусив плоды запретного дерева. И страшная греховная порча проникла во весь человеческий род. С той самой поры дьявол получил доступ к сердцу падшего человека. С той самой поры совершенное творение Божие Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни печали, стал подвержен страстям, в которых до ныне, как в смоле адовой, кипят наши сердца, лишившиеся блаженного Бога общения. На самом деле, ведь как точно святитель подметил, наши сердца, как в смоле, кипят в страстях. Ведь как кипит сердце в злобе, в раздражении, в гневе, в ненависти, в ревности, в зависти. Оно там сгорает. Ведь такое ощущение у человека в сердце внутри, когда в нем пылают вот эти страсти. Не потому ли сам Господь Иисус Христос, придя в мир для спасения гибнущих грешников, начиная свое служение на земле, 40 дней и ночей постился в пустыне, собственным примером напоминая нам о благотворительности, о благотворности и обязательности поста. Личным примером Господь. Он не нуждался в посте. Он нам показал. Кстати, место это, ну, трудно себе представить жителям вот нашего региона, наших широт, как можно в том месте было поститься 40 дней. Это Иерихон, окраина города, за городом Иерихоном. Раскаленная пустыня, раскаленная, больше 50 градусов днем, а ночью холод, там резко континентальный такой климат. И вот склон горы, высокая гора, где-то, очевидно, ну, приблизительно на середине горы находится камень, на котором Господь вот этих 40 дней провел. Сейчас там монастырь 40-дневный греческий на этом месте прилепился, вот как ласточки на гнездо, к отвесной скале вот этой. Вот как можно было на этом солнцепеке, не евши, не пивши, 40 дней провести? Ведь у Христа, у Него такое же было тело, как у нас с вами, точно такое. Все в нем было, как у нас, только без порока. Ведь он и жаждал, он и алкал, то есть голод испытывал. Он все вот эти наши нужды телесные он испытывал. Вот еще раз, трудно представить, как он мог там 40 дней. Когда мы там были, мы там на пот исходили все. Невозможно там находиться человеку и не в тени. Не потому ли троекратным отвержением наветов вражьих явил он нам образ духовной брани, неизбежный для каждого стремящегося сочетать благой плод постнического воздержания с внутренним возрастанием духовным. То есть помним, трижды сатана его прельщал, и трижды он отвергал вот эти прельщения сатаны. И нам всем вот с этими прельщениями приходится здесь сражаться. И кто помнит о том, как Господь их отверг, тот непременно вот здесь в жизни говорит те же слова, которые говорил Господь сатане, когда тот его прельщал. Сказал: «Преврати камни эти в хлебы». Господь сказал: «Не хлебом един был жив человек, но всяким словом Божьим». Вот помнить нам, что не хлебом един, когда мы эту свинью свою зарежем, лишимся мы ее, не нужна она нам, эта страсть. Не хлебом единым. Когда сказал: вот поклонись мне, все царства дам, он сказал: не Богу одному поклоняйся, а его одному. И сказал: прыгни с крыши, он говорит, не искушай Бога своего. И вот мы с вами, если не будем искушать Бога, если не будем мы кланяться мамоне ради благополучия, то мы с вами будем уподобляться во всем Христу, тогда мы с вами имя христианин будем носить не зря. Христианин. Однако, для того, чтобы непреткновенно шествовать по узкому пути спасения, избегая широкой дороги, ведущей по Слову Божию в погибель, должно ясно помнить, что не одним лишь воздержанием в пище и плотской жизни побеждается грех, но очищением сердца и ревностным стремлением к непорочной чистоте души. Еще раз. Но не в одной пище заключается пост, а в очищении души. Чем мы ее чистим? Покаянием, исправлением. Во всевоспомоществовании этому святому стремлению, этой благодатной и благотворной ревности, главный смысл пощения. То есть, вот стремление у человека очистить душу, а пост – это только помощник к очищению души. Вот помни, для чего он нужен. Это второстепенно. Ведь у многих, что есть и что не есть, во главе угла. И не ем, пощусь. Ем, не пощусь. Но ведь не это главное. Это только орудие для очищения души, для воздержания, для борьбы со страстями. «Уклонись от зла и сотвори благо», читаем в послании Петра. Эти слова Священного Писания должно в первую очередь помнить всем нам на протяжении Великого Поста. Уклонись от зла и сотвори благо. Вот смысл поста. Уклонись от зла, не укоряй, не упрекай. Не раздражайся. К сожалению, даже среди людей церковных встречаются ныне заблудшие и неразумные, не понимающие высокого духовного смысла Великого Поста, почитающие себя достаточным и исчерпывающим простое воздержание от вкушения запретной пищи. Увы, нам неразумным и горе нам лицемерам, говорит митрополит Иоанн. Внемли себе, не идущий мясо, не огорчил ли ты ближнего своего, не роптал ли на Бога в скорбях и тяготах души? Еще раз. Смотри, не огорчил ли кого, не роптал ли на жизнь, не таишь ли какой обиды, злобы, зависти, не гордишься ли мнимыми достоинствами своими? Вот что смотреть надо. Благодаришь ли Господа за все неспосланное тебе? Не владеет ли твоим сердцем суетные земные попечения? Вот за этим должны наблюдать. Вот это в первую очередь должны искоренять. Или, извергая мясо из трапезы своей, смиряя тело, ты не родишь о собственной душе. Медля извергнуть из сердца твоего гнев и лицемерие, сребролюбие и своенравие, высокоумие и самолюбие. Мясо не едим, но соседей едим, мужа едим. Грозно предупреждает нас Святая Церковь Православная, что не будет нам пользы от воздержания телесного, если не соединим мы его с воздержанием духовным от зла, от страстей, от терзающего нас греха. Не будет проку от поста желудком, если не будем поститься духовно. Отбрашен постящаяся душа моя, слышим мы в великопостных молитвах, и страстей не очистившихся, в суе радуешься неедением. Еще раз. Отбрашен постящаяся душа моя, и страстей не очившуюся, вот не очистилась от страстей, в суе радуешься неедением, напрасно радуешься тому, что не ешь скоромного. Ащебо не вина ти будет ко исправлению, яко ложная, возненавидена будешь от Бога. То есть, тщетно ты радуешься, душа моя, воздержанию от пищи, тогда как от страстей не очищена. Если не станет воздержание причиной исправления твоего, возненавидена будешь от Бога. Возненавидена будет душа от Бога того, кто не очищает ее от страстей. Так мы поем Великий пост. Вот молитвенное такое обращение наше, предупреждение нам. Вот как с помощью священных картин помогает наша Матерь-Церковь пробуждать наши души. И напоминая об опасности греховного пленения, Церковь указывает им путь к освобождению. Действительно, нам остается с вами плакать, рыдать и взывать в своей бедной душе: душе моя, восстань, что спиши, конец приближается». Вот когда слышим это песнопение в храме, вот оно достает до глубины души. Конец приближается, никто не знает, никто не знает, в какую секунду Господь призовет душу. Восстань, что спишь. Время скоротечно. Успеешь ли ты, душа моя, освободить тебя от рабства греху? То есть откладываем. С понедельника не буду. Но потом, когда-нибудь. Ну вот уже скоро не буду. Успеешь ли сотворить добрые дела, которые оправдывают тебя на судище Христовом? Кстати, с добрыми делами у нас то же самое. Откладываем на завтра, на послезавтра и посмертно. Пока еще двери милосердия Божия не закрылись, проснись, душа моя окаянная, проснись и возопей к Спасителю своему. Боже милосердный, пощади и очисти меня от всякого греха. Облеки одеждою праведности, чтобы укрепиться на правом спасительном пути и прославить тебя чистым святым сердцем и устами ныне и в бесконечные веки. Митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский обращается к нам со следующими словами: «О, как мне хочется, чтобы все мы уже с сегодняшнего дня начали постепенно упражняться в искоренении из своих сердец греховных привычек. Возвращать в душе и выращивать хрупкие ростки той или иной духовной добродетели. Мне хочется, чтобы с сегодняшнего дня мы начали бороться прежде всего с раздражительностью, гневом и памятозлобием. Вот кто знал митрополита, он так и жил. Вот он так и жил, вот к чему нас призывает, он так и жил. Вот эти, кстати, качества, раздражительность, гнев, памятозлобие, настолько у него были связаны. Я был свидетелем, когда в Санкт-Петербурге в духовной академии были произведены беспорядки, бесчинство там было организовано группой людей, которые сейчас себя считают христианами, ну, такими бойцами христианами, которые воюют со всеми и вся. Ну, в буквальном смысле, дубинками там они свое христианство проявляли. Несмотря на то, что были нанесены вот такие оскорбления в присутствии митрополита, он настолько благодушно отнесся, он настолько такое милосердие проявил, что давали все диву. Он такой и был. Почему именно эти грехи, то есть раздражительность, гнев и памятозлобие, так необходимо нам упразднить? Да потому, что эти пороки, раздражительность, гнев и злопамятство мешают нам приобретать высокие добродетели, мешают шествовать спасительным путем, мешают творить добро ради Бога для ближнего своего. Кто из нас скажет, что он не страдает раздражительностью, гневом и злопамятством? Ну, кто из нас может такое сказать? Некоторые говорят: да нет, я не злопамятный. Спрашиваешь, обижаешься? Да, говорит, обижаюсь. Значит, злопамятно. Ходишь и помнишь, он мне гадость сделал, мне гадость сделал. Забыла, так обиды не было. То есть вот увидеть в себе это все. И как мы с вами мало с этим боремся. Вот еще раз. Ни один грех, пожалуй, так часто не прорывается в человека, как раздражительность. Это недовольство окружающим, негодование, злопамятство, гнев. Подумайте, говорит митрополит Иоанн, как можно, имея в сердце раздражение, гнев или злопамятство, спокойно совершать, допустим, молитвенное правило. Никогда в таком состоянии мы не принесем молитву чистосердечную, потому что раздражение и гнев, а тем более злопамятство, обязательно осквернят в нас чистоту нашего внутреннего ока, чистоту молитвы. А у нас некоторые даже на исповедь приходят, не примирившись. Вот со всеми своими чувствами к Богу пришла. Со злопамятством, с раздражением. И всякий раз, когда мы приступаем к совершению молитвы, всякий раз помысел раздражения и гнева будет возвращать нас мысленно к той обиде, к тому оскорблению, которую причинили нам ближние наши. А человек стоит, молится, а тут раз и на память. Обида, вот это злопамятство тут же у нас проявляется. Какая молитва? Бес-то знает нашу натуру. Он нам столько раз во время молитвы напомнит о том, что нам кто сделал, а мы, поскольку с вами вот эта страсть на с вами саможаление, она крепко развита, мы с таким удовольствием принимаем, ну, видим себя несчастными такими, бедными, пострадавшими. Возвращаясь с такой силой эти мысли, что мы не сможем удержаться от зла, помыслы будут внушать нам, что обидчик досадил нам неспроста, а с целью. Да небес ли в нем? То есть он специально это сделал. Никак не хочется принимать, что человек нечаянно мог это сотворить. И враг будет возбуждать в нас злые помыслы без конца, чтобы окончательно разрушить в нас чистоту молитвы. Вот и подумайте, можно ли при раздражении нашем совершать чистую молитву? Нет, нет и нет. Можем ли мы иметь благорасположение к ближнему своему, имея на него гнев и злопамятство? То есть можем ли мы благодушно относиться к тому, на кого гневимся и злопамятство? Понятно, что нет. Можем ли мы тогда снисходить к его немощам? Можем ли в гневе позавидовать его счастью, благополучию или поскорбеть, если обижающий нас имеет какое-либо несчастье? То есть, когда у нас вот эти чувства присутствуют, мы непременно будем завидовать счастью обидчика. Мы непременно не испытаем ни малейшего, ни сочувствия, ни сострадания, если у него беда. Мало того, скажем, еще так ему и надо будет знать в следующий раз. Это ему наука. Вот такой вот месть, то есть гнев. Вот почему, говорит митрополит Иоанн, мне хочется, чтобы мы начали свой подвиг с борьбы против раздражительности, гнева и злопамятства. Как совершить во благо это нелегкое предприятие? Как победить эти страсти? На такой вопрос отвечают нам духоносные отцы, которые сами прошли сей путь и указали нам в помощь средства, употребляя которые мы могли бы действительно научиться побеждать в себе раздражение, гнев и злопамятство. Ведь как у нас происходит в жизни? Кто-то сказал нам какое-то оскорбительное слово, и мы сразу же допускаем раздражение. Или, как говорит преподобный Ава Дорофей, смущение. И начинаем рассуждать, зачем он мне это сказал? Видимо, хочет уязвить меня. Но погоди, я тебе отплачу той же монетой. Так возникает раздражение. И если мы не победим его, то оно перейдет в гнев. А для того, чтобы победить раздражение, необходимо, как это делали иноки благочестивые, поклониться ближнему, который огорчил тебя, и сказать: «Прости меня, брат или сестра, что я вызвал в тебе такое раздражение». И тем самым угасить в себе смущение и не дать ему укорениться. То есть нас обидели, а мы говорим: «Прости, брат». И искренне говорим: «Прости». А за что просим прощения? Виноват. Виноват в том, что вызвал в тебе раздражение, я тебе ввел раздражение. Прости меня. Попросим: «Прости». Таким образом мы от себя и от него отгоняем беса. В себе не даем злу укорениться, и от него вот этой добротой отгоняем беса, и он утихает. Попросили прощения, все, бес отошел. Прости меня. Если же мы в самом начале не поступим так, тогда раздражение укоренится и перейдет в гнев, который, пылая в нас, и, перегорая, оставит после себя целый ворох горячих углей, готовых возгореться в любой момент, даже спустя много лет. Так как же побеждать эти грехи? Только любовью. Итак, вот если у нас там гнев укоренился, вот некоторые говорят, да я молчу. Вот жалуются, вот муж там ругается, муж пьет, муж обижает, там соседи, начальники и прочее. Говоришь, ну что ж, надо, нельзя на зло злом отвечать. Нет, я молчу. Но внутри-то там такой гнев кипит. Итак, вот святой нам говорит, что перегорая, в сердце у нас остается целых ворох горящих углей вот этого злопамятства. И в любой момент, вот только дунули, они вспыхнули. Вот чуть малейшее, и там, и годами, на самом деле, по много лет люди в сердце носят вот эти угли по отношению к ближнему. И, как правило, это к самым близким, к отцу, к матери, к детям. Ну, я же не говорю про тещу и свекровь и так далее. Вот годами носят, как правило, с теми, с кем из одной тарелки едим, делим одну постель, а внутри носит злопамятство. Вот запомнила и носит там, и не кается. Потом говорит, ты мне всю жизнь загубил. Ну вот, пожалуй, мы с вами на этом сегодня остановимся, поскольку время у нас с вами истекло. Надеюсь, мы с вами вот в таком коротком обращении к нам, митрополита, усвоим смысл нашего с вами поста и к концу придем поста, избавившись от гнева, раздражения, от злопамятства. Вот. А пост нам будет помощником.